Что такое похоть в мире информационной безопасности? Пожалуй, злоупотребление доступом к информации ради личной выгоды. Например, так нагрешил Uber в 2014 году. Тогда стало известно, что сотрудники компании использовали инструмент GutView, чтобы в режиме реального времени отслеживать поездки своих пользователей, включая места их отправления, назначения и текущее местоположение. Теоретически инструмент был предназначен для аналитики и решения технических проблем, но по факту некоторые сотрудники использовали его для слежки за звездами, политическими фигурами и журналистами популярных медиа. После скандала руководство Uber признало проблемы с внутренней политикой конфиденциальности и пообещало ужесточить контроль за доступом к данным. Как еще грешат игроки рынка информационной безопасности, слушайте в этом выпуске.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем про стереотипы и про всякую прочую интересную штуку в информационной безопасности. Мы рассказываем также, как выжить в этом нелегком мире цифровых угроз. Меня зовут Сергей Голованов, я главный эксперт лаборатории Касперского. Обычно у нас есть еще здесь Леха Андреев, он отвечает за дурацкие вопросы, но сегодня дурацких вопросов не будет. Сегодня у нас необычный выпуск, где мы рассмотрим индустрию информационной безопасности через призму, так сказать, смертных грехов. Да-да, даже в киберпространстве есть свои проявления гордыни, алчности, зависти, гнева, похоти, чревоугодия, самая распространенная, моя любимая, лень. Вместе мы разберем реальные примеры, когда эти человеческие слабости привели к крупным утечкам данных, к взломам, атакам, падению империй, ну и так далее. Поговорим мы обо всем этом с Алексеем Новиковым, управляющим директором Positive Technologies и главой экспертного центра безопасности. Лех, привет.
Привет, Серег.
У нас есть список. Значит, мы по этому списку начнем.
Давай с самого любимого, с лени.
Лень. Обоюдно острая штука, потому что, например, программисты, которые ленятся и начинают там скриптовать, это хорошее проявление лени. Опять же, когда я там, 15 лет назад программировал такую штуку, которая называлась «Автодятел», я сидел и думал, я задолбался, долбать верье, а может быть, я сделаю программку, которая это будет делать за меня. Это была положительная часть лени. Но, действительно, чаще всего лень приводит к тому, что человек, который сидит на своей работе, должен выполнять вроде бы свои должностные обязанности, он где-то поленился. Когда сидишь на инциденте, у тебя есть возможность спросить у человека, что же было на самом деле. И чаще всего ты сталкиваешься не с тем, что у тебя было зеродей какой-нибудь, это очень редкая штука в боевых инцидентах, а реально у тебя был человеческий фактор. И вот лень – одна из тех причин, когда человек, устал он обновлять постоянно. Давай сразу так, Битрикс. А что его обновлять, действительно? Каждый раз его выходит, каждый раз переконфигурировать, какие-нибудь еще навесные, там есть компании, которые дополнительно у каких-то подрядчиков заказывают какие-нибудь расширения, дополнения, все. И когда обновляется, собственно говоря, коры, это трудно, надо все это спортировать.
Тестировать надо все.
На самом деле. Да.
Мы с тобой хотели поговорить о кейсах.
Да. Я вспомнил сразу, у меня CRM-ки, которые торчат в интернете, и, собственно говоря, самые вопиющие случаи, как раз когда компания делает следующим образом, что у нее есть какая-то CRM-ка, и в ней введена доменная учетка, соответственно, у тебя сайт торчит в интернет, а другим концом он торчит домен-контроллеру. И удивительно, как иногда получается, что домен-админ, он тоже самый заведен, собственно говоря, в эту CRM-ку, он же домен-админ, он же должен управлять. Приплыли, у тебя появляется веб-шелл, и через 5 минут чувак становится просто домен-админом. Это же вопиющие случаи. У тебя какие есть кейсы такие?
Кейс номер один – это, наверное, когда сотрудники ленятся ходить на работу. Либо что-то не успевает сделать на работе, и вдруг неожиданно где-то появляется удаленный доступ. Такое, он вроде должен был появиться на час, на два, для того, чтобы сделать быстренько какую задачку, а потом становится удобно, становится лениво его убирать, лениво ехать на работу. И мне кажется, вот эти вот истории сплошь и рядом, когда появляется удаленка, о которой никто не знал, о которой знает только этот несчастный администратор, который отвечает на вопрос, а как же было на самом деле не с первого раза, mm-hmm. а только когда все уходят, наступает 12 часов ночи, и тут он тихонько признается. Эх, это месяц тому назад, я спешил домой, мне было лень, я сделал удаленку, и потом подумал, что я все это реализую чуть позже. Это прям действительно довольно распространенная история, которая показывает лень.
Ну, еще, кстати говоря, есть такая штука. Типа, нам нужен там доступ там, в интернет на такой-то айпишник, на такой порт. На какое время вам нужно? А какое у вас максимально? Ну, на год. Ну, хорошо, на год. Проходит 5 лет, доступ до сих пор есть, про него все забыли. Тикет где-то уже, значит, валяется, уже покрыт пылью, но должны были отобрать его в 2014 году, но типа 20-й год доступ до сих пор есть.
Смотри, это ты рассказываешь про такие зрелые компании, у которых тикеты, сроки, да. Какая-то политика ИБ. А мне вспоминаются другие случаи, и это случай больше относится к компаниям типа стартап. Была маленькая компания, 5 человек, стартап в области IT. И генеральный директор еще, помимо всего, является доменным админом, админом виртуализации и так далее. Проходит 3-4 года. Генеральный директор уже настоящий генеральный директор, в компании 300 человек. И, естественно, он давным-давно пароли не меняет, но он по-прежнему доменный админ. Он по-прежнему рулит всей виртуализацией. И ИБшник, который, если там вдруг появился, стесняется к нему зайти и попросить поменять его пароль. И стесняется повесить ему второй фактор.
Но,
и да. Вот это вот там очень печально.
Я даже помню такую контору, и я приезжаю, у них инцидент, и спрашиваю, ну хорошо там, мы молодая компания, у нас все на виртуализации, все, значит, там сервера здесь. Где здесь? Он говорит, в офисе. Зашел вам в офис, я не видел ни сервер, но ничего. Говорит, не-не-не, он прямо здесь. Показывает под стол. Там стоит такой, знаешь, перевернутый шкаф. Ubuntu не пропатченная. Сколько вам лет? Ну, типа, 5 лет. Такой, хоть раз вот эту вот штуку обновляли, свою Ubuntu, которую у вас 5 лет. Такой, нет, а зачем? Она же работает.
Она же работает, да.
Да, да, есть такое, согласен. Так, лень вроде обсудили. Дальше, значит, у нас начинается... гордыня, которой меня не сломают. То есть, когда ты приезжаешь на инцидент, тебе говорят, что все хорошо. Что вы тут рассказываете, значит, что у нас инцидент? Такого не может быть.
Я встречал такие компании, которые даже доблестно говорили «инцидент». У нас за 5 лет не было ни одного инцидента.
Это ну, ты знаешь, сейчас вот 24-й год, и у нас где-то сейчас была история про подрядчиков. У нас есть Митро, и у тебя есть большая контора, какая-нибудь большая, очень большая. Есть утечка персональных данных из этой большой конторы. Приезжаешь, начинаешь собираться, находишь VPN, и находишь этот VPN от подрядчика, и дальше, учитывая, что тебя наняла большая контора, а к подрядчику ты не имеешь доступа, ты что ты туда приедешь, к этому подрядчику, тебя же не просто так не пустят, и начинаются вот переговоры, что, ребята, пустите нас к такому-то сотруднику, к такому-то компьютеру, который вот был подключен в большую контору через VPN. И вот начинается вот эта вот штука, что нас не взломают. И тут, кстати, прям большой вопрос, потому что у нас есть индустрия ИБ, и там разделились мнения по тому, что делать с такими подрядчиками. Я просто сразу скажу, что я за то, чтобы все скрывать, чтобы этих подрядчиков не называть большие компании. Типа, давайте разберемся миром. Но есть мнение.
Да, есть другое, противоположное мнение по поводу того, что делать с этими подрядчиками. Я очень часто сравниваю кибербез с правилами дорожного движения. И ты, я знаю, тоже это прям любишь эту аналогию. В правилах дорожного движения есть замечательное правило, что если ты начинающий молодой водитель, который только-только получил права, у тебя появилась машина, если я не ошибаюсь, по-моему, в течение первого года вождения у тебя сзади должен висеть желтенький значочек с восклицательным знаком. Обозначающий, что за рулем человек учится. Этот восклицательный знак требует у тебя особого внимания, ну, там, при обхождении с этой машиной в каких-то там поворотах, маневрах. В принципе, когда у кого-то из подрядчиков случается инцидент, наверное, нужен все-таки знак, который говорит то, что ребята, сейчас аккуратней, пересмотрите свои политики, регламенты, взаимодействие с этим подрядчиком и примите дополнительные меры. Ну, то есть разглашать информацию о том, то, что у кого-то случился инцидент, о том, то, что подрядчик болен, о том, что у него какое-нибудь, а зачастую даже опасное заболевание, и лучше лишний раз с ним... не целоваться в десна, потому что есть большой шанс заболеть. Что, к сожалению, наша статистика показывает, что один и тот же подрядчик бывает причиной инцидента в довольно в большом количестве крупных компаний. 3, 5, 8 компаний может пострадать в результате от одного подрядчика. Если бы этот подрядчик вел бы себя ответственно, честно всем бы своим контрагентам сказал, что, ой, извините, у меня тут беда, закройтесь от меня, спрячьтесь, оденьте маску, то этих бы инцидентов не было, и у нас с тобой бы было бы меньше работы. Я думаю, в разы меньше работы, потому что статистика там прошлого года и, в принципе, этого года показывает, что чуть ли не каждый третий, наверное, инцидент там так или иначе виноват подрядчик.
Ну, по статистике совершенно верно. У нас есть статистика за 22-й год, когда, например, шарахнулась по Митрову это атаки через закладки в open source. Был один инцидент с закладкой в open source в год, там, в 2 года. Ну ладно, там типа 21-й год, там 3 закладки в open source за год. Потом начинается 22-й, в какой-то момент был обнаружен 38 тысяч, короче, зараженных пакетов, собственно, который разлетелся, значит, там, миллионными копиями. И, в общем, привет open source, и как там, знаешь, на гитхабе бывает иногда, там, типа, чтобы установить этот пакет, напишите виджет и раньше, и в баш, короче. Ну, типа, не парьтесь, ребят. Соответственно, компрометация одного подрядчика приводит к большому количеству инцидентов в крупных компаниях. И даже более того, я тот человек, который ездит потом по этим подрядчикам. Иногда даже меня пускают.
Редко.
Я знаю, что редко. Я соглашусь.
Это очень тяжелая работа попасть к подрядчику.
Я даже могу рассказать подробности про что там происходит дальше внутри у этих подрядчиков. Большая компания пострадала. Они не называли подрядчиков, но по индустрии уже, конечно же, все протекло. То есть уже все знали ИНН компании, которая стала причиной вот этого, значит, публикации в таком-то телеграм-канале. Ну, произошло, произошло, утечка, всем как бы плевать, этих утечек там типа 100 в год. Но тут неожиданно начинается следующая история, что многие компании начинают просто разрывать контракты с этим подрядчиком, начинают носить блок-лист, а учитывая, что ИНН компании и есть комплайнс, то есть на предоставление услуг, люди, читая эти документы, в комплайнсе находят, что если компания является угрозой информационной безопасности, контракты разрываются. Спасибо вам большое, дорогой подрядчик. У подрядчика нету выхода. Все, компания встает, то есть у нее нету контрактов. И они уже по рекомендации, причем из большой компании, как раз обратились ко мне. И в чем там была вопиющесть? Это уже была не Москва, не Питер. То есть это такой уездный городок. Смысл в том, что есть большие города, есть большие компании. И чтобы экономить, многие компании открывают офисы где-нибудь подальше. И сотрудников там нанять можно подешевле. Приходится ездить вот по таким вот простым русским городам. И я туда приехал, иду по центру города, захожу в торговый центр, поднимаюсь, значит, там на этаж. Верхние этажи торгового центра — это офисы. Я иду по этим уже коридору с офисами и захожу, внимание, в серверную. Мне не встретился ни охранник, ни турникет. Единственное средство защиты — это на лестнице была камера. Но огонек не горел, и, мне кажется, она не работала. Там работал я, соответственно, там всю ночь, там целый день, ходил туда-сюда, и никого так вот и не встречал. Единственное, что там в серверную была дверь, она была очень такая хлипкая, на мой взгляд. И про информационную безопасность там вообще никто ничего не думал. И все было сделано для того, чтобы срезать косты.
Жадность.
Потихонечку мы переходим к жадности. Истории про подрядчиков, они сложные, потому что, то есть, есть большая компания, ну, ей тяжело. Ну, тяжело, зачем там создавать свою CRM-ку? Давайте возьмем готовую. Экономически выгоднее заплатить штраф за утечку персональных данных, чем настраивать себе политики.
Согласен, это экономически выгодно. Но есть же еще и другие истории проявления той же самой жадности. очень часто эти же самые подрядчики к себе не пускают и отвечают тебе, что мы совсем справились сами. Проходит пару месяцев, и они снова являются причиной очередного инцидента. Они снова посыпают голову пеплом, снова говорят то, что нет, мы теперь нашли, все поправили. И вот так происходит из раза в раз до тех пор, пока кто-то все-таки к ним не придет и не поможет им выстроить информационную безопасность или хотя бы починиться, просто вылечиться от того, что у них происходит. И это прям беда, на самом деле. Важен факт, наверное, даже не раскрытие деталей, что происходит и чем именно болеет та или иная компания, а важен факт и указание на то, что на самом деле у компании есть проблема и какого она масштаба, и то, что поберегитесь. Потому что есть же и обратные случаи, когда у компании случайно там задефейсили сайт-визитку, которая...
Случайно задефейсили?
Да, случайно задефейсили, да. Сайт-визитку, который поднял какой-нибудь маркетинг или там пиар, никого не предупредив, у внешнего хостера. И этот инцидент информационной безопасности никак не влияет на основной бизнес компании.
Угу. Угу.
Но, тем не менее, в связи с тем, что это дефейс, это все увидели.
Угу.
И тут же начали рубить коннекты, спрашивать и домысливать всякое. И открытая, понятная коммуникация о том, что произошло, почему произошло, какие меры были предприняты, она нужна. А в случае, когда мы говорим про какие-нибудь кейсы, когда утекает какой-нибудь массив данных, что у нас происходит? Утекла фамилия, имя, отчество, номер карты, дата рождения и номер телефона. И все такие, откуда же это могло утечь? И в большинстве случаев все всегда думают на большую компанию, на какой-нибудь большой банк, который оперирует этими данными. А на самом деле,
да,
помимо этого банка, эти же данные есть еще у большого количества ДЗО, у большого количества страховых компаний, которые обмениваются и так далее, и так далее. В некоторых случаях, ну это, конечно, тоже нарушение, это может быть даже у подрядчиков, которые разрабатывают софт для этого банка,
угу,
потому что им нужны тестовые данные и так далее. Но, тем не менее, в первую очередь... призыв, и в первую очередь все думают на большую компанию. Ну, то есть на того, кто на слуху, тот, кто большой, и этим компаниям приходится, ну, прям тяжело объяснять, что это не у них, это не от них, а на самом деле виноват кто-то другой.
Да, давай так, есть большие государственные порталы, которые регулярно говорят, что это не у них. Слушай, я даже могу в этом году вспомнить две такие истории, когда действительно в Телеграм-канале возникает о том, что произошла такая вот утечка. Дальше сейчас расскажу про критические коммуникации, как так его называется. Значит,
Антикризисные.
Антикризисные коммуникации.
Да, да, да.
Звонит чувак и говорит: Сергей, я хочу с вами подписать NDA. Я такой, ну, там, типа, давай, типа, без проблем. Говорит, нет, мне нужно сейчас. Я такой, сейчас ты с кем собираешься заключить NDA? Говорит, ну, типа, между такой-то компанией, лабораторией Касперского. Я такой, чувак, типа, за день мы сейчас с тобой это не сделаем. Он говорит, тогда хочу с вами заключить NDA. Я такой, давай рассказывай, что случилось.
Ты только тоже... чтобы ты молчал, что ли?
Да, типа, что за фигня, какие на NDA, ты что? Там история такие, что как раз, типа, большой инцидент, и приходит маленький подрядчик. Они как раз находятся вот в этой суперпозиции, да, вроде и надо рассказывать про себя, а вроде и не надо рассказывать про себя. И вот они, значит, принимают решение, типа, что делать. И даже в свое время я там у пиарщиков, например, брал, у них есть прям брошюрка такая, там, 10 пунктов, какие коммуникации должны происходить во время инцидентов. Ну, то есть, и там есть хорошие примеры, то есть, как компании себя вели. Никто не спорит, что инциденты в компании бывают, и даже там сейчас в лаборатории Касперского, триангуляции и прочее. Рассказали, показали, отчеты об инциденте, по-моему, не публиковали, но они есть. И, соответственно, если нужно будет именно вопрос, там, типа, дайте ОКИ и прочее, то они в любом случае есть напечатанные, подписанные, проштампованные и так далее. И там дальше идет то, что, значит, нужно сразу выпустить пресс-релиз. Там, в пресс-релизе должно быть написано вот это вот. И если вот компания утаивает, то дальше там замечательный вопрос. И то, что мне там два раза в этом году уже было со мной, ребята, они считали все время в деньгах. То есть я не очень человек бизнеса, но у них очень прикольные вопросы. Сергей, хорошо, мы вот берем, значит, там вот типа брошюрку, 10 пунктов, которые надо сделать, и вот мы идем по ней. Ну, то есть мы вызываем команду по реагированию на инцидент, стоит она столько-то, у нас контракт, даунтайм, но мы там теряем какую-то часть выручки, хорошо, мы это все делаем.
Оплачиваем услуги команды, юристы появились.
Опять же, сверхурочное, надо же сотрудникам, админам платить.
Айтишникам,
Айтишникам надо? Хорошо. Мы это все, значит, мы за это все заплатим. И понесем такие-то косты. То есть нам вот то, что типа, нужно сделать правильно, вот это нам будет столько стоить. И теперь я спрашиваю следующее. Хорошо, это план А, он понятен. Теперь план Б. Мы этого ничего не делаем, но рано или поздно реально эту компанию, значит, обвинят, клиенты уйдут, и то, что ты говоришь, там, значит, там все будут стараться держаться подальше.
И надеяться, что об этом никто не узнает. И в этом плане Б пропишут особую строчечку, то, что если вдруг об этом кто-нибудь расскажет, и это как-нибудь всплывет, либо опубликует в каком-нибудь телеграм-канале какие-нибудь скриншоты, мы будем все отрицать. Мы будем говорить, что инцидента не было, данные не наши, это все компиляция из других открытых источников, и вообще у нас с безопасностью все отлично.
План Б обычно все-таки включает в себя, что мы пойдем по плану Б, но если нас пережучат, то мы пойдем по плану А. Это вот то, что ты говоришь, это план В, и это на самом деле не лечится. Я тоже знаю таких людей, которые категорически просто все воспринимают в штыки, вы все придумали, вы ничего не докажете и так далее.
Но какой-то это грех.
Слушай, ну тут за это просто, не знаю, анафема за такое, на мой взгляд. У нас сейчас рубрика «Эксперты отвечают», и у нас вопрос от Романа Панина, автора телеграм-канала «Пакет безопасности». Внимание, вопрос. Можно ли отпустить грех черному хакеру и дать ему шанс перейти на светлую сторону?
Наверное, вопрос в том, насколько хакер успел почернеть.
О, давай. Светло-зеленый, да, хакер? Темно-зеленый хакер, да?
Ну, то есть 50 оттенков черного, да? Если посмотреть лет, наверное, на 15-20 тому назад, то было довольно большое количество ребят, которые так или иначе поступали, скажем так, не совсем этично. В силу молодости, в силу каких-то там незнаний, в силу отсутствия какого-то там комьюнити или там это просто там самородки и прочее. Ну, то есть где-то вставили какую-то кавычку, где-то на форуме об этом похвастались, выкачали какую-то базейку, выложили на этот же форум.
Ну, подожди, SQL-инъекция вообще это 272, значит, состав преступления.
Я не спорю.
А как тут, тут нет никакого оттенка черного, тут явно черный, это же бинарная логика.
Да, предмет есть, однозначно. Но дальше, грубо говоря, спустя какое-то время они прямо одумались и пошли в безопасники. На самом деле, я думаю, ты тоже прекрасно знаешь, что очень хороши те безопасники, которые в какой-то момент были хакерами, а если копнуть и дальше, то можно будет найти и тех, которые действительно в какой-то момент времени приступили грань закона. Те же, кто это делает регулярно, постоянно, ради финансовой мотивации, я думаю, нет. Невозможно.
Ну, я скажу так, если говорить про там, сотрудников и бэшников, которые там в лаборатории работают, то стандартный вопрос на самом деле, типа, ну что, блэчил? Ну что, давай рассказывай, там, типа, хвастайся, да, вот в этот момент. И если человек начинает хвастаться, то сразу нет. Ну, просто нет. Ну, то есть не будет никаких дополнительных там вопросов, там, типа, а регулярно блэчил, значит, или только по праздникам? Да, таких уже даже вопросов не будет. То есть если уже
так,
если...
Подожди, давай так, значит, ты кряки писал?
Смотри. Давай так, я тебе сейчас точно скажу. В 90-е годы, когда я подключался к BBS-кам, у меня тогда интернет был там по выходным ночью, я скачивал шаровару. И мне было интересно, как устроен вот этот ввод ключа для этой шаровары.
И ты изучал этот алгоритм?
Я совершенно спокойно, без задней мысли открывал дебаггер в SoftEyes, либо, собственно говоря, брал какой-нибудь сочиричный редактор, почел один битик, чтобы отучить вот эту программу от жадности.
Параллельно еще иногда рассказывал другим о том, как это делается.
Смотри, самое главное, что я не распространял. То есть у нас было вот это вот огромное количество BBS-ок, Фидо, я не очень любил Фидо, до сих пор не очень люблю. Именно вот распространение вот этих кряков, таблетки, да, еще это то, что называется, у меня не было. Вот эти вот люди, которые хотели себе славы, и которые, помнишь, там, знаешь, такой вот открываешь кряк, а там музыка играет какой-нибудь там восьмибитная, да?
Логотипчик какой-нибудь такой прикольный. Никнейм, да.
Да, никнейм и прочее. Такой штуки не было. То есть у меня вот это вот...
Ты согласен, что существует прям несколько оттенков черного? Кряк сделал, но не распространял. Но сделал же.
Но подожди, еще разок. Есть челленджи по крякам.
Как задание.
Да, есть ЦТФ. Смотри, у нас просто в 90-е годы никаких ЦТФов, кибербитв такой.
Да, стендоффа не было, да.
Стендоффа не было, вообще точно не было. Я узнавал, я спрашивал у людей в Фидо. Значит, мне говорили, нет, такой штуки у нас нет. Ну и, собственно говоря, то есть приложить вот эти все свои умения, знания, опять же, там, комьюнити, ну, не было ничего. То есть был какой-нибудь там...
Я все жду, когда ты вспомнишь, что эти статьи появились тоже... Не сразу.
99-й год появился журнал «Хакер», где, собственно говоря, уже прям тебе со всеми исходниками в виде статей тебе рассказывали, как работают кряки, что это делают,
я
как, собственно,
грамотно. Я имею в виду статьи, то, что уголовные статьи.
Уголовные статьи, они появились еще в Советском Союзе. 282, 283, 284. И там смысл в том, что у тебя есть обязательно потерпевший. Я скачал там такую-то программку из интернета, я ее крякнул, и что?
Нарушил.
Что? В лицензионном соглашении, поверь мне, ничего тогда написано не было. Началось такое, что люди...
Мне кажется, ты лукавишь все-таки.
Лицензионное соглашение, там уже в 2000-х появилась такая штука, что, например, запрещали дезассемблировать программы.
И до сих пор запрещают, на самом деле. В ряде лицензионных соглашений написано, что запрещено заниматься реверсом.
И, собственно говоря, реверсом. И даже более того, сейчас, например, ну сейчас 24-й год, там наоборот, что если ты при этом занимаешься как бы в безопасности, и у тебя есть лицензия на занятие реверса, то тогда на тебя вот эти лицензионные ограничения не работают. Ну, слушай, ну это уже сейчас. Тогда такого точно не было. Короче, вернемся про блэков. Если чувак хвастается, что он там кавычку вставил, скачал, на форум выложил, ему поаплодировали, ты сказали, какой ты молодец, то для меня это харам. Ну, то есть, не-не-не-не-не, да что, какой?
А если это было, ну, 25 лет тому назад, в 90-х.
А, то есть это срок давности вышел, да?
Срок давности, да-да-да. Ну, вот, ну, просто действительно, я согласен, что на текущий момент, если этот человек делал после, там, какого-нибудь 2000 года, то это, да, действительно харам. Вот, если это какой-нибудь молодой 18-19-летний мальчик, к сожалению, они там до сих пор попадаются и там приходят на собеседование и к нам в Positive Technologies. Некоторые вообще рассказывают, даже не надо спрашивать, блэчил или не блэчил. То есть, там...
Они в резюме это пишут.
Ну да, они пишут в резюме. Нет, а иногда это просто там, ну, учусь, студент. Что делаешь в свободное время? И тут прямо открывается такая пропасть. Я в свободное время. Вот это, вот это. Ты такой сидишь, думаешь... Блин, что сделать? Вот прямо сейчас сказать, стоп, иди гуляй? Вот.
Нет, или наручники уже одевать на него.
Да, да. Прям иногда такие клондайки открываются. И это, да, безусловно, да, харам, как ты говоришь, да, это нельзя. И, скорее всего, да, там, это не перевоспитать. Потому что если сейчас, в 24-м году, приходит человек и там в открытую, там, в инфобезе рассказывает, что он занимался этим, это плохо. Но вот то, когда там 20 лет тому назад индустрия только становилась на ноги. То есть ты считаешь, что это харам или нет?
Смотри, если говорить про, когда, например, люди, которые, ну, даже там сейчас ЦТФеры, да, которые там выходят, или там, знаешь, в свое время еще мне нравился сайт, называется Hack This Site. Ну, то есть крякми были, уже потом появились, и Hack This Site. Это когда сайт, у тебя даются таски, и там виртуалки сейчас уже открываются, да, прямо в браузере, и тебе говорят там, типа, ломай. И тебе такие ачивки дают. И когда чувак приходит там и показывает свои ачивки, ну, блин, ну это круто. Ну, вот сейчас вот это реально круто. То есть пришел тебе чувак, и он говорит, я там это, значит, выиграл, я то, а еще, значит, такой-то чемпионат был, я там, значит, там, типа, столько-то денег.
А еще в резюме список ЦВЕ, либо БДУшек, которые за ним зареганы.
Да. Баг-баунти, значит, и он сидит перед тобой, значит, все это рассказывает, показывает. Ты не усидишь, смотришь, а что ты сюда пришел тогда? Я такой, ну вот, я там, типа, еще хочу куда-то расти. Ты на него смотришь, о-о-о, чувак, значит, ты не знаешь, что такое работать на потоке, да? То есть не знаешь, что такое там, типа, когда тебе в 3 часа...
Реверсить
мармал в 3 часа ночи, или там в 3 часа ночи, сломя голову, нанестись на инцидент и там лазить по подвалам. У тебя нету карты сети, тебе нужно по проводу найти сервак. Он, ну да, это типа круто. Он такой, да, ну тогда окей, хорошо, давай. Есть харам, То есть точно он есть. И если человек приходит этим гордиться, и он финансово мотивирован, чтобы там блэчить, ну нет, ну точно нет. Ну тут совершенно точно нет. Если там где-то, когда-то, значит, случайно задефисил сайт.
Случайно, да.
Случайно.
Мимо проходил, да.
Мимо проходил, смотрю.
Скрипт отработал, да.
Плагин в браузере.
Плагин, да, плагин в браузере. Случайно что-то там отправил. Ой, ну как бы...
Ну ладно, ладно, ладно. Значит, мы прошлись по гордыне, мы прошлись по жадности, мы прошлись по лени. Отдельно здесь в списке у меня есть слово «зависть». У меня был инцидент один. Короче, чуваки строили инфраструктуру с нуля, линуксовую, прям вообще там вообще огонь. Да, вот. И при этом ссылались на... соседнюю компанию, которая все на Линуксе. И, кстати говоря, было это после импортозамещения, после февраля 2022 года. И они все сделали круто. Единственное, значит, там были проблемы с безопасностью. И я, когда это уже увидел, я думал, что я с ума схожу. Все пользователи под рутом. И второй момент. У всех пользователей рута один и тот же пароль.
Я думаю, там много раз туда, скорее всего, приходилось приходить. Смотри, ты, наверное, сейчас рассказываешь о зависти, которая была... у айтишников, а я бы хотел, наверное, поговорить о зависти, которая есть у ИБшников. А вот это вот, я считаю, что есть прям определенный класс таких ИБшников, которые меряются двумя вещами. Вещь номер один — это у кого больше бюджет.
И больше подчиненных.
Да, вот бюджет подчиненных, да. Ну, они это там все... у кого на капекс, на опекс, там сколько в подчинении, там 200 человек, 3000 человек, там и так далее. Но вот этот вот особый разговор, когда начинает обсуждать, что нового из какого-нибудь магического квадрата...
Гардера!
Они у себя в инфраструктуре внедрили. И вот начинаются вот эти вот аббревиатуры, и вот там вот начинается там десепшн-системы. У них по-прежнему битрикс непатченный, а они десепшн-систему выстраивают. Ты им пытаешься сказать, что у вас непатченный эксченж, отличная десепшн-система, а они десепшн внедряют. Причем они начинают этот десепшн внедрять, или там ханипоты, ханинеты, вот это вот прочее. А там они не то что адаптированы, ну то есть там этот ханипот, который создает учетки Адам Смит с паролем Смит в инфраструктуре, где Иванов, Петров, Сидоров и так далее... И вот эта вот зависть, то есть вот у коллег есть, я слышал, вот это сейчас модно, а при этом перед едой руки не моют.
Ну, типа того.
Пароли root-root, админ-админ и различные там сервисы по удаленному администрированию торчат на периметре.
Я согласен, я согласен. То есть это вопиющее и, честно говоря... То есть они, эти люди, как это называется, экстраверты, да? То есть они думают о себе, о своем экстерьере, а не то, что у них внутри.
Особый вид ИБшников, который меряется вот бюджетами, какие новые технологии внедрили, а с твоей точки зрения, вот прям чем на самом деле должны гордиться ИБшники? Какое настоящее мерило человека, который отвечает за безопасность какой-либо компании?
Я думаю, что вот именно... гордиться, что вот свою жизнь ИБшник прожил не зря, можно в тот момент, когда у тебя в компании все мирно, тихо, спокойно, когда у тебя сотрудники соседних отделов не грызутся за бюджеты, когда регуляторы тебя любят, уважают, не штрафуют. Даже если инцидент есть, то есть конкретный флоу, по которому все инциденты проходят, что нет у тебя ничего такого неожиданного, что у тебя тишь, глажь, да и благодать, да, там называется это. Когда вот все люди, которые у тебя в компании работают, они именно работают и делают что-то хорошее, не отвлекаясь на ИБ, не отвлекаясь на то, что там, не знаю, сервер пошифровали, там пожар где-то, значит, срочно нужно тушить. Все, что ты делаешь, это делается во благо компании и во благо сотрудников.
Давай тогда еще добавим важный фактор, что должно быть удобно, что бизнес, наверное, не страдает. Потому что вот есть же такие ИБшники, когда все хорошо, по флоу, но для того, чтобы залогиниться на сервер, тебе надо ключик воткнуть. Но... язык приложить куда-нибудь, ввести пин-код, который пришел в СМС, потом в мессенджере и так далее, и так далее. Наверное, это прям перебор. Баланс должен быть.
Однозначно баланс должен быть. И мне то, что ты говоришь про passwordless любой access, ну, доступ, у тебя, собственно говоря, я считаю, что это за этим будущее. То есть я считаю, что вот те же самые YubiKey, все те же самые QR-коды, которые используются для авторизации, мне кажется, что чем дальше, тем больше компаний будет это все внедрять. И, честно говоря, у меня есть очень крупные компании. Я очень много знаю безопасников оттуда. И вот те компании, которые вот реально уходили от паролей, те, которые внедряли второй фактор, те же самых мобильных телефонов сотрудников, то ни одного инцидента у них вот сколько уже там, типа, несколько лет не было.
Не, подожди. Может, мы просто не знаем. Может, они просто грамотно их скрывают. Действуют по плану В.
Нет, слушай, вряд ли. Я на самом деле очень рад, что у нас как-то не было бы счастья, даже несчастье помогло. У нас комьюнити очень сильно объединилось. То есть вот сейчас вот 2 года, да, у нас есть ИБшники, ну, ты знаешь их, я их знаю. И ты знаешь, что в случае чего какие-то подоплеку они тебе расскажут. Ты не будешь у них даже, там, ребята, дать там отчет об инциденте своим почитать. Они скажут, зачем?
Я тебе и так все расскажу, да. И самое главное, меня радует, что в некоторых случаях такая, знаешь... Я тоже думал, сделка с совестью у некоторых ИБшников, они оказываются в очень такой тяжелой истории, потому что бизнес может отрицать инцидент, а ИБшник с решением бизнеса не согласен. И вот прям мне искренне жалко ребят в индустрии, которые попали ситуацию, да. Когда бизнес сверху, вот этот вот человек в совете директоров с калькулятором, говорит, что нет, инцидента не было, мы все отрицаем, это не у нас, а ИБшник понимает, что как бы он был, и он не поддерживает. Это прям тяжелые муки. И лично я бы не хотел бы оказаться в такой позиции.
Да.
Это раз. И я искренне сочувствую тем классным ребятам, которые в этой позиции оказались.
Соответственно, у нас остается гнев. И того про гнев. Просто историю вспомнил. Значит, приехали на инцидент. Значит, начинаем там бегать по компании, смотреть, что где, какие артефакты, какие логи. В общем, в результате доходим до фаервола. И, значит, начинаем смотреть на фаерволе, вроде бы как бы все должно быть прикрыто. Значит, более того, админка есть в правилах фаервола, то есть написано, что типа deny, вообще нельзя ходить, но однако я смотрю, значит, прекрасно Троян общается с админкой. Я, значит, такими глазами прихожу к админу, начинаю смотреть в это правило и понимаю, что в правилах фаервола есть приоритизация. И почему-то правило блокировать трафик на вот этот айпишник у него приоритет меньше, чем у правила any-to-any. Значит, смотрю на это правило, смотрю на его приоритет, смотрю на администратора. Значит, такой, слушай, вот объясни мне, почему вот это вот правило важнее. И там, кстати говоря, был еще комментарий к этому правилу any-to-any. Бухгалтерия.
О-о-о.
Я спрашиваю, а зачем? Вот что тебя сподвигло? Милый человек, вот это правило сделать с таким-то приоритетом.
Да, я угадаю. Он, наверное, говорит, я не мог настроить взаимодействие бухгалтерии, да?
Он сказал, что говорит, в бухгалтерии стоит ДБОшка, и банк все время менял айпишники. И он задолбался менять вот это правило бухгалтерии. И в результате просто плюнул и вбил source и destination any to any.
Нет, мне кажется, это лень.
Нет, чувак в таких красках об этом говорил. Я прям прочувствовал его боль, как его бухгалтерия 3 часа ночи там звонила ему, там говорила, у меня платежка не идет. И он такой, да пошли вы все. И сделал вот это правило. Мне кажется, что вот это гнев.
Гнев. Не знаю, мне кажется, это прям самое сложное чувство. Чаще всего, мне кажется, гнев присутствует между... подразделениями IT и ИБ.
Ой, это просто ты сейчас открываешь портал в ад.
Да, да, то есть там чаще всего возникает гнев. Совсем давно, господи, это уже так давно действительно было, когда была эпидемия в WannaCry, NotPetya, вот эта пресловутая уязвимость, И то количество гнева, которое я увидел в одной из большой территориально распределенной корпорации, оно было просто там зашкаливало. История была в следующем. ИБшники четко знали, что эту уязвимость надо пропатчить в соответствии с процессами, согласованными регламентами. Отправили заявку. Айтишники радостно отрапортовали, что они скачали это обновление. Оно на всусе, со всуса оно разлилось по всем рабочим станциям. И вроде должно было быть все хорошо. Но их все равно пошифровало, они все равно столкнулись с этой эпидемией. А причина была в том, что айтишник забыл перезагрузить тачки после установки обновления.
Так.
И вот когда это стало понятно, ну, потому что шли по цепочке, вот машина пошифрованная, вот обновление, вот в СУС, вот лог, что обновление долетело, и нет этого ребута, который бы это обновление применял. Потом количество гнева со стороны ИБ, ну, на самом деле, со стороны IT, вот, на самих себя, мне кажется, прям зашкаливало.
Сейчас, честно говоря, реже, наверное, с этим встречаюсь, когда айтишники и бэшники друг друга не понимают. Раньше я с этим сталкивался. Я сторонний чувак, я в этой компании не работаю, начинаешь разговаривать, а чего вы тут не поделили? Там выясняется, что очень многие руководители, что они друг другу врали. Людям было проще сказать, что они все установили, все перезагрузили, чем вдаваться в подробности, говорить о своих проблемах, секретах в соседнему подразделению. И опять же, когда, например, ИБ находится в IT, знаешь, это стандартная история, какой-то организационное изменение, когда ИБ уходит из департамента IT в департамент безопасности.
О, это феноменальная история.
Развод, девичья фамилия. После этого очень многие руководители как раз именно из-за того, что другу не доверяют, дают дезинформацию, выдают информацию, не соответствующую действительности. Именно из-за этого получаются просто феерические проблемы в коммуникации между двумя, не то что подразделениями, между сначала двумя людьми, а потом между ими их подчиненными, а после этого подчиненными их подчиненными.
А потом еще между вице-директорами или вице-президентами, которые один курирует СБ, другой курирует IT. СБ начинает мешать внедрению проектам цифровизации. Это все укается на бизнес и так далее, и так далее. Я тебя поддержу. Я уверен, что те компании, у которых ИБ подразделения находятся в ветке IT, там, где они работают вместе, с моей точки зрения, лично, это прям более защищенные и более успешные компании с точки зрения информационной безопасности. Потому что когда у человека, который где-то там в борде на уровне топов курирует айтишечку и отвечает за ИБшечку, он начинает беспокоиться, он начинает об ИБ думать на этапах реализации проектов и не начинает относиться то, что «ай, блин, как бы там потом как-нибудь бумажечками закроюсь». Ну, мне кажется, что это прям вот история к успеху, когда IT и ИБ все-таки находятся в одном блоке, и у них существует понятная синергия.
Следующий грех – чревоугодие. Леш, у тебя есть история про неограниченность?
Да, безусловно. Это, к сожалению, история про компании, которые запускают какие-либо цифровые сервисы, делают цифровизацию, и у них начинается такая какая-то прям жадность, сбор всего, чего только можно собрать с пользователей. Айпишники, данные, откуда подключались, что ввели и так далее, и так далее. Вот этот вот бесконтрольный сбор данных, их складирование. И самое печальное – не удаление этих данных после того, как человек перестал быть их пользователем, ушел от них, либо когда он перестал пользоваться этим сервисом. И когда в этих компаниях происходит инцидент, когда в этих компаниях происходит какая-либо утечка, ты с удивлением обнаруживаешь о себе данных значительно больше, чтобы ты хотел, чтобы о тебе знал этот сервис. А самое главное, эти данные вдруг становятся доступными еще довольно широкому кругу лиц, которые не должны были получить к этому доступ. Для меня пример, ну, такой жадности и такой какого-то там постоянного сбора данных и накапливания, не удаления, это история, связанная, допустим, с утечкой данных учащихся школ.
О, как, вот ты сейчас.
Да. Так. То есть, когда один из моих сотрудников, который занимается вопросами Тратентелла, когда мы начали анализировать эту утечку, он, будучи студентом 5-го курса технического университета, качает эту утечку и понимает, что он содержится в ней, потому что он, естественно, когда-то был школьником, у него прям появляются вопросы. Когда я в этой утечке нахожу своих детей, которые просто записались в очередь в детский садик, им еще 2 года, а они уже в этой утечке, они еще не успели пойти в детский садик, а уже там, у меня тоже появились вопросы. Для меня это прям был пример катастрофической утечки.
Я могу единственное, что тут посоветовать нашим слушателям, что когда вы пользуетесь каким-либо сервисом, у вас там есть лицензионное соглашение. И в этом лицензионном соглашении обязательно написано то, что какие данные вы о себе разрешаете собирать. И если происходит утечка, где в утечке содержится больше данных, чем вы разрешали компании о вас собирать, и этот сервис, например, находится не в России, давай так скажем, то я вас поздравляю, потому что можно обратиться в суд, и, собственно говоря, за нарушение вот этого соглашения лицензионного можно стать очень богатым человеком. Ну, то есть в России, понятное дело, тут штрафы, опять же, за утечки 60 тысяч рублей, компенсация морального вреда, ну, тоже небольшие-большие суммы, но, тем не менее, можно защищать свои права, можно обращаться в суды и требовать компенсацию.
Ты каждый раз, когда регистрируешься в новом сервисе, читаешь лицензионное соглашение?
Я вот эти вот утечки, я сам себя всегда нахожу практически. Я каждый раз, ну не то, что прям впадаю в уныние, но чувствую себя, конечно же, некомфортно. И мне иногда реально очень хочется, но это уже гнев, говорить мне, пойти и просто устроить дебош в этой компании, там в суды затаскать их, задолбать их.
Срубить с них побольше бабла.
Срубить с них бабла.
И это жадность.
Да, и это жадность. И ты знаешь, этих утечек так много, что в конце концов я очень жду 2025 года, я очень жду оборотного штрафа. И вот тогда я все-таки в некоторых, ну там, например, раз в год буду брать свой паспорт, идти к районному просто адвокату на первом этаже, который сидит, и говорит: мужик, ты что там, 5 тысяч рублей в час ты берешь? Он говорит: да. Он говорит: вот тебе 15 тысяч рублей, пиши.
Не знаю. Я, наверное, тоже жду оборотных штрафов. Я тебя поддержу, потому что присутствует уныние, когда ты видишь, как утекают твои данные. Но в то же время у меня, как в какой-то части технического специалиста, появляется много вопросов. Потому что на текущий момент, мне кажется, я утек раз 50, а может быть даже и 150. И на технике попробовать доказать, что это новая утечка, что это не компиляция с предыдущих, что это утекло именно у этой большой организации, а не у какого-то 5-го, 6-го, 7-го, 10-го, 12-го подрядчика по цепочке, ну, это прям будет очень тяжелая задача.
Ну, ты знаешь, я иногда и не такие цепочки разматываю в обратную сторону.
Я верю в твой профессионализм, но это явно будет не 3 часа работы юриста.
Это точно. Это займет
значительно дольше.
Но я все оформлю правильно, со всеми контрольными суммами.
Рядом с тобой еще точно будут стоять пару человек в погонах, которые тебе будут
помогать.
Потому что, ну, это тяжелая работа.
Это, да,
раскручивать эти цепочки — это много времени, это тяжело, и это кооперация большого количества различных заинтересованных людей. И массово, честно говоря, этот механизм, скорее всего, работать не будет.
Именно поэтому оборотный штраф.
И будем соревноваться, у кого юристы круче.
Ну что же, Алексей, спасибо. Это был подкаст «Смени пароль». Мы говорили про грехи. Следите за собой, будьте осторожны. А мы в это время доступны везде. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, YouTube, CastBox. Расскажите об этом подкасте своим друзьям, коллегам, знакомым, родственникам. Ну и до встречи. И да, смените пароль.